чем старше ребенок, тем сложнее, пожалуй, ему переезжать. Подумаешь, у тебя там будет новая красивая комната. Подумаешь, тут остаются твои друзья. Это не важно. Но на самом деле это важно.
Возникает языковой барьер уже не с новой культурой, с новой средой, а со своей семьей, а чаще всего с бабушками и с дедушками. То есть если родители в эмиграции язык учат, то те, кто не эмигрировал, но продолжает быть частью семьи, этого языка не знают. Такие ненавязчивые способы показывать культуру не со стороны «ты должен знать», а со стороны «а давай узнаем, интересно». Ребенок приходит со школы задать вопрос не «что ты сегодня получил», а «как прошел твой день, кто тебя сегодня порадовал» или «кто тебя сегодня заставил расстроиться». Задача родителя – провести ребенка по этому пути культурной адаптации. Всем привет! И это «Переходит все границы» – подкаст о психологии миграции. Меня зовут Инна, я экс-преподаватель английского языка, уже дважды эмигрантка в Италию, а сейчас ищу себя на просторах психологии.
А я Женя, по-прежнему иммиграционная психологиня, по-прежнему живу в Испании и по-прежнему записываю с Инной этот подкаст.
Ура! Стабильность – признак мастерства.
Да. У нас сегодня тема, которая, как нам показалось, может быть интересна очень многим. И в первую очередь Инне, поскольку это ее личная история тоже. Инна, о чем мы сегодня говорим?
Да, да, так и есть. Так как я вступила на этот путь родительства, стала частью этого клуба посвященных, и находясь в эмиграции со своим ребенком, нерожденным в стране проживания, и сталкиваясь уже по роду деятельности, скажем так, с другими детьми, и вообще, будучи еще в прошлом преподавателем в Италии, занимаясь с детьми, с подростками, хочешь не хочешь, но сталкиваешься с детьми-иммигрантами, с детьми, у кого родители переехали в страну, дети, хоть и родившиеся уже в стране проживания, но имеющие разные культурные исходники, скажем так. И как-то так получилось, что тема стала актуальной для меня. Женя, как консультант эмиграционный, консультант иммигрантов, может добавить что-то своего, и я могу с точки зрения родительства, и мы решили поговорить о детях, живущих в эмиграции.
Да, и о том, какие есть особенности у этих детей, и вообще, как оказалось, когда мы стали изучать эту тему, это, как обычно, есть теория, о которой мы тоже сегодня расскажем.
Да, и сегодня эта теория на мне. Сегодня я выступаю в роли некого эксперта, так как я вам говорила, что я нахожусь, ищу себя на просторах психологии, то детская психология для меня актуальна в том числе, и я не то чтобы являюсь знатоком и подтвержденным экспертом, но считаю, что могу поделиться некоторыми знаниями, которые приобрела в процессе изучения темы детской психологии, в процессе родительства. И, Жень, поправь меня, если что-то будет не так.
Хорошо. Я как раз в теме детской психологии не экспертка. Я что-то знаю, что-то изучала, конечно, но сознательно выбираю работать со взрослыми, поэтому мне показалось, что, конечно, Инне с ее опытом родительства будет это более к месту. Тем не менее, я довольно давно уже услышала термин, который описывает то, как называются дети в эмиграции, и он звучит довольно необычно. Не просто дети в эмиграции, а такой тип детей, да, которые, родители которых переехали в другую страну, они называются дети третьей культуры.
Да, третьей культуры. Почему третьей культуры? Потому что дети, родители которых имеют свой культурный код, то есть у обоих родителей свое культурное наследие, оно отличается от культуры, то есть третьей культуры ребенка. И типы таких детей могут варьироваться. Они варьируются и от жизненных обстоятельств, то есть как переехали родители, как ребенок оказался в той или иной культурной среде, ну так и от культурных комбинаций, скажем так. Какие культурные коды несет родители, мама, папа. Ну, в общем, об этом сейчас вот я расскажу как раз поподробнее. Есть несколько типов, как я уже сказала, детей третьей культуры. Один из них — это этнический тип. Это когда родители из разных этнических групп. То есть мама несет свое влияние, культурное наследие, папа свое. И ребенок получает комбинацию, такой микс вот этих вот культурных кодов. Географический тип, географические дети третьей культуры — это где родители сами из разных стран или регионов и часто проживают проживающие в какой-то третьей стране. То есть, например, мама из Испании, папа из Норвегии, живущие в Штатах. Языковой тип — это ситуация, в которой семья использует несколько языков, общаясь между собой, то есть в своей культурной среде. Например, как у нас оказалось в нашей семье, мы пользуемся русским языком, иногда даже украинским языком. Наш ребенок находится в среде итальянской, и мы иногда с ним и по-итальянски общаемся. Вот такой вот языковой тип. Религиозный тип. Различия в религиозных убеждениях, в вере. Например, папа католик, мама еврейка. Или разные, в общем, комбинации религиозные. Они также формируют определенный особый тип детей третьей культуры. Не стоит забывать об усыновленных детях. То есть дети, переехавшие в страну проживания уже своих новых родителей, они тоже так или иначе приобретают новые культурные знания, но при этом их этническая составляющая, их происхождение остается таким, какое оно есть. В общем, вот в основном, в принципе, оно все делится по типу происхождения, по типу локации, по типу культурному, по типу религиозному. Их очень много-много подтипов, много разных нюансов, но мы остановимся на этих, чтобы, во-первых, нам хватило время поговорить, а во-вторых, чтобы не грузить наших слушателей. Мне кажется, этого будет достаточно.
Да, если вам интересно погрузиться в эту тему глубже, то мы в описании к подкасту оставим некоторые книги, которые были написаны уже о детях третьей культуры. Они на английском языке, но, возможно, если вы даже им не владеете, можно, например, читать их там с переводчиком. Это довольно любопытная большая тема. Вообще, я помню, что когда впервые я узнала про этот термин, там говорилось о том, что люди поняли, что дети иммигрантов отличаются от остальных детей на примере семей дипломатов. Вот они переезжали со своими детьми по долгу службы в какую-то другую страну и видели, что детям, ну, не так просто принимать все те перемены, которые с ними происходят. И в конечном итоге эти дети действительно несут некоторые другие характеристики, отличные от детей, которые, допустим, всю жизнь жили в одном месте или переехали уже взрослыми, например. Вот что ты заметила здесь?
Действительно, так и есть. Такая жизненная ситуация несет за собой как плюсы, так и минусы. Или, скажем так, как минусы, так и плюсы. Поговорим и о том, и о другом. Ну, особенности, конечно, таких детей заключаются в том, что из-за смешения культурных влияний самых главных людей в твоей жизни, то есть мамы и папы, ребенок когда как поровну или где-то доминируя, но получает вот этот микс культурных знаний, который впитывает во время развития, во время проживания своей жизни, сначала детской, потом подростковой. Это формирует уникальный взгляд на вещи. То есть, если, например, у тебя, ну, грубо говоря, папа нигериец, мама украинка, где бы ты ни жил, но даже вот при таком наборе родителей ты так или иначе, но будешь отличаться от других детей из Украины или от других детей из Нигерии, да, то есть это вот это смешение культур, оно, конечно, дает свое определенное влияние. Это может сопрягаться с некоторым чувством, вот если мы говорим о минусах, с некоторым чувством неполноты, то есть ты можешь как ребенок чувствовать себя не принадлежащим ни к одной культуре, ни к другой культуре. И здесь, конечно, должна проводиться работа со стороны родителей, мы об этом поговорим чуть-чуть позже. Как же воспитывать таких детей? Здесь предполагается работа родителей, которая предусматривает погружение ребенка в обе культуры, объясняя ребенку, что они за собой несут, ну и разговаривая, конечно, с ребенком, давая ему понять, объясняя ему, что это часть его идентичности. И, в общем, это работа воспитательская со стороны родителей. Из-за этого может также страдать психологическая составляющая ребенка. То есть вот эта вот идентичность и принадлежность или непонимание, кто ты, может сопрягаться с некоторой повышенной тревожностью. Мы так, в принципе, развиваясь, переживая разные этапы развития, переживаем разные этапы тревожности. То есть в тинейджерском возрасте он более повышенный фон, чем когда ты окружен там маминой любовью там, в 4-5 лет. И вот этого психологическая стабильность или нестабильность, она тоже является следствием осознания себя, осознания своей идентичности и своей принадлежности. То есть вот такие вот особенности — это то, на что стоит обращать внимание родителям, которые переезжают с детьми, эмигрируют с детьми или, ну, как мы уже говорили. Это те аспекты, на которые родителям стоит обратить внимание, если ваш ребенок — это ребенок третьей культуры.
Да, знаешь, я бы тут добавила такое свое наблюдение, которое я, кстати, в литературе тоже встречала. Оно наверное, выходит шире за это понятие, потому что мы довольно много, кстати, стали сейчас об этом говорить, да, это прощание с чем-то и горевание по утраченному, ну, в силу разных обстоятельств эта тема важна. Так вот, в теме детей третьей культуры это тоже важная штука, потому что периодически родители ловятся на удочку, что они не объясняют ребенку, почему они переезжают и не помогают ребенку прожить потерю, например, старой жизни. Чем старше ребенок, тем сложнее, пожалуй, ему переезжать. Вот, на мой взгляд, самое сложное время для переезда — это подростковый возраст, когда человек ассоциируется в большей степени со сверстниками, чем с родителями, и ему тем сложнее отрываться вот от этого своего окружения. И дети третьей культуры, если родители не помогают им проживать потерю там, переезда, потерю какой-то старой жизни, они могут замыкаться в себе и чувствовать себя одинокими в своих переживаниях. Типа, ну ладно, подумаешь, у тебя там будет новая красивая комната. Подумаешь, тут остаются твои друзья. Это не важно. Но на самом деле это важно для ребенка, который уже, ну, старше, скажем, 3 лет. Когда уже они осознают себя как отдельную личность. Где-то это с 3 лет начинается, если я правильно помню.
Да, и это плавно переводит нас к вопросу о том, с какими сложностями могут сталкиваться родители, воспитывающие детей третьей культуры и воспитывающие детей в эмиграции. Но здесь важно отметить еще и то, что в зависимости от того, во сколько лет переехал ваш ребенок, эмигрировал ваш ребенок с вами, или, может быть, он родился в стране, в новой стране проживания, отличающейся от вашей страны родной, здесь от этого будут варьироваться подходы и методы воспитания. Это очень важно сказать, потому что чем дольше ребенок находится в эмиграции, или если ребенок родился уже в новой стране, тем позже разные всплывают нюансы, разные всплывают особенности и трудности. И я об этом тоже скажу чуть-чуть позже. Мы переходим к сложностям. Их несколько. Они не одни, их всегда несколько. Называется конфликт культурных ожиданий и идентичности. Что такое конфликт культурных ожиданий и идентичности? Очень часто, когда мы переезжаем в новую страну, мы сталкиваемся с этим контрастом культурных ожиданий от страны, куда мы едем, и той культуры, которую мы несем с собой. То, к чему мы привыкли, и то, с чем мы сталкиваемся в реальности в новой стране. Ну, например, переехав в Италию, мне было сложно очень принять, что люди, например, не работают с часу дня до 3, и хоть ты тресни. Или что люди не хотят, не работают по воскресеньям, и не только обычные там магазины, но и бизнес-центры, и торговые центры тоже. Мне было сложно представить, что я поймаю себя на мысли, что я завидую, что итальянцы так тесно связаны со своей семьей, и что воскресный обед — это ритуал, незыблемая традиция. И к некоторым таким нюансам приходится привыкать как нам, взрослым, так и, конечно же, детям. И таких нюансов очень много. Это я сейчас так по верхам прыгаю. Но когда ребенок оказывается в среде большого количества детей, в школе, в садике, где он поглощает огромное количество информации, связанное с культурой новой страны, изучая эту культуру на новом языке, где от него социум требует определенного поведения, определенных норм, скажем так, поведения, то это может, опять же, сопрягаться с неожиданной реакцией нервной системы и мозга. То есть ребенок может замкнуться, может не понять, что от него хотят, может просто потеряться в этом огромном количестве информации, огромном количестве просто потока всего, что с ним происходит. И опять же, что с этим делать, я расскажу чуть-чуть позже. Нельзя забывать о языковом барьере. То есть поначалу ребенок может не мочь выразить ни свои мысли, ни свои желания. Если ребенок все-таки имеет уже свой первый язык родной, например, русский, да, украинский, переезжает в страну за границу, например, в Европе, в Испанию, да, и тяжело выразить, необходимо какое-то время, чтобы выучить испанский язык. Если ребенок родился в Испании, прожил там какую-то часть времени, и родители замечают, что ребенок говорит на испанском уже лучше, чем на родном языке родителей, здесь возникает языковой барьер уже не с новой культурой, с новой средой, а со своей семьей, а чаще всего с бабушками и с дедушками. То есть если родители в эмиграции язык учат, то те, кто не эмигрировал, но продолжает быть частью семьи, этого языка не знают.
И это, кстати, большая проблема родителей, что они хотят, чтобы ребенок по-прежнему был включен в их родную культуру. И насколько тоже я знаю, это прям родители должны затрачивать отдельные усилия, чтобы научить ребенка читать на родном языке, писать на родном языке, а еще и преодолеть сопротивление ребенка, который не всегда может понимать, а нафига ему вообще это все надо.
Да, да, мы вот как раз чуть-чуть позже поговорим о способах, скажем так, разрешения таких ситуаций, но языковой барьер работает в обе стороны. Это так и есть, это правда, да. Ну и опять же, мы с тобой все-таки говорим о психологии эмиграции. Психологическое благополучие ребенка. Эмиграция, она влияет на психологическое состояние как взрослого, так и ребенка. И в родителю очень важно обнаружить, как эмоционально себя чувствует ребенок, на каком вот он, где он, где, на каком месте он находится, как он реагирует на новые обстоятельства, насколько ему тревожно. Очень большая работа родителей заключается в том, чтобы воспитывать детей. Ну и, собственно говоря, вот поддерживать баланс между новой культурой и своей родной культурой — это тоже та трудность, та сложность, с которой могут столкнуться семьи с детьми третьей культуры. И тоже, как поддерживать этот баланс, мы поговорим с тобой вот как раз через минутку. Вот, собственно говоря, вот эти вот 4-5 основных таких момента, которые мне хотелось озвучить. Да, ну и, конечно, наш эпизод не был бы полным, если бы мы не рассказали, что же с этим делать, как с этим жить, не бороться, как с этим жить. Ну и давайте начнем сразу вот с психологического благополучия ребенка. Это так называемое создание поддерживающей среды, когда родители активно создают домашнюю атмосферу, в которой ребенок может чувствовать себя безопасно и знать, что он безопасно может поделиться своими эмоциями, своими страхами, своими тревогами. Что этому способствует? Как я люблю говорить, communication is oxygen. Общение — это воздух. Семейные обсуждения, то есть разговоры со своим ребенком. Ребенок приходит со школы задать вопрос не «что ты сегодня получил?», а «как прошел твой день?», «кто тебя сегодня порадовал?» или «кто тебя сегодня заставил расстроиться?». Что интересного из культурного наследия страны ты обратил внимание? Ну, конечно, все варьируется от возраста ребенка, но в принципе делать акцент на эмоциональной составляющей ребенка, на то, как он себя чувствует, как ему комфортно, это очень важно. Ну и правильно слышать ребенка, давать ему понять, что нет правильного или неправильного ответа, ребенок может ответить так, как он считает нужным, и родители его услышат и поддержат. Ну а поддержка заключается в том, чтобы ребенка не осуждать. Как ты не понял, что от тебя хотела учительница, или как ты не сегодня там поругался, почему дети тебя не позвали с собой играть на футбол? Это осуждение, да, то есть это скорее какие-то желания родителей, которые ребенок, ожидания родителей, которые ребенок не оправдал. Но тут важно понять, а вот почему то, почему это, как ты, как что, ну, то есть вопросы, они, их не нужно прописывать, главное понять, какое намерение родитель хочет получить от разговора. Ну, и для того, чтобы в итоге проработать, скажем так, все сложности и пройти все трудности адаптации, со стороны родителя необходимо все-таки ребенка обучить культурным аспектам страны, в которой он живет. Ну или, опять же, в обратную сторону, обучить культурным аспектам своей родной родной страны родителей, если ребенок долго живет в эмиграции и начинает потихоньку там забывать, откуда ноги растут, его ноги растут. Задача родителя — провести ребенка по этому пути культурной адаптации. И, конечно, это зависит от возраста ребенка. Если 6-летнему ребенку нужно вот просто за руку взять и провести от пункта А в пункт Б, то, например, если вы в эмиграции с 18-летним тинейджером, который и без того балансирует между желанием быть независимым и все-таки необходимостью еще какой-то поддержки со стороны родителей, то здесь, конечно, ну вот брать за руку, говорить: так, сегодня ты идешь на это мероприятие, завтра ты идешь на это мероприятие, тут ты учишь один язык, тут ты учишь другой язык, это, конечно, ну, в общем, баланс должен быть. Но и опять же, вот что значит провести ребенка вот по этому пути? Задача родителей — объяснить, в каком новом мире находится ребенок, рассказать о том, что это за страна, на каком языке языке здесь говорят, почему они здесь говорят на другом языке, рассказать о каких-то особенностях культуры. Если мы говорим о Европе, грубо говоря, переехавшие с Украины там, или России в Европу, здесь, может быть, и больших каких-то культурных контрастов и не будет. Но если, допустим, вы переехали в страну Азии или в Америку, где, может, катастрофически по-другому люди жить и различаться, уже не говоря просто о языке, то очень важно проговорить. И не обязательно быть экспертом в этом. Можно сказать, а давай мы с тобой вместе узнаем. Мы же сами не знаем. Мама не знает, папа не знает, или с кем бы вы ни приехали. Бабушка не знает. Давай изучать это вместе. Да. И ребенок почувствует вот эту поддержку, что вы за руку с ним идете по этому пути. Ну, опять же, все зависит от того, насколько взрослый ваш ребенок и самостоятельный, но каким бы взрослым он ни был, страшно всем. Даже если это 40-летний мужчина или, не знаю, 60-летняя женщина, страшно всем. Все хотят сначала узнать почву, да, под ногами, понять, где ты, что ты, и потом, конечно же, от этого отталкиваться. Этот аспект действительно очень поможет вам не только быстрее интегрировать ребенка в культуру новую, но и также снять знатный такой пласт тревожности с ребенком. И опять же, в другую сторону, если ребенок начинает забывать язык или растет без культурного кода родного своих родителей, замечая это, не стоит говорить: «Ах, как же так?» там ругать своего ребенка за то, что вы чего-то ему не додали, то, что вы чего-то ему не рассказали. Ребенок, всю жизнь проживший в Германии, может быть, не очень хорошо знает, кто такой Дед Мороз и зачем есть Оливье, если вы ему этого не учили. Но это как бы не самый главный культурный код. Но если вы, например, отмечаете Пасху, а живете в Гонконге, а потом говорите: как ты не знаешь, что такое Пасха? Ну, тут скорее надо пенять на себя, да? То есть здесь нужно иметь ухо востро.
Тут мой диванный аналитик хочет еще добавить, что, мне кажется, в этом и заключается одна из основных трудностей родительства, да, дать ребенку такое количество свободы, чтобы он сформировался отдельной личностью со своими интересами, при этом предлагая ему что-то, что интересно вам. Куча есть примеров, да, когда дети, например, стали заниматься по жизни тем же, чем занимались их родители. Например, это, наверное, очень характерно для людей, которые занимаются искусством. Там, условно, дети росли за кулисами театра, и, конечно, их вся эта жизнь очень интересует. А может быть, наоборот, они думают: господи, никогда в жизни я этим заниматься не буду. И поэтому относительно детей третьей культуры тоже можно сказать, что их можно увлечь родной культурой, но не надо делать это насилием. Тогда это точно не поможет, и они точно подумают: господи, да никогда вообще в жизни не буду я читать эти скучные книги пыльные.
Да, да, воспитывать уважение и понимание различий между культурами.
Да.
Это круто, потому что, опять же, в стране, например, европейской, где быт или культурные или традиционные какие-то наследия, они не так контрастируют с нашими родными, мы все отмечаем плюс-минус похожие праздники, все одеваемся плюс-минус одинаково, кушаем в одно и то же время. А есть страны религиозные, где религиозное наследие очень доминирует, и кушать в определенное время может быть табу, может быть моветоном, может быть просто дурным тоном, может одеваться определенным образом, может быть даже запрещено законом. Поэтому нужно знать, А Б, нужно уметь научить своего ребенка понимать различия и уважать их.
Прекрасный тост, практически.
Прекрасный тост, да, за уважение. Да, ну, с теоретической вот частью покончено, скажем так. В принципе, я сказала все то, что хотела сказать. Интересно было бы даже мне перейти к каким-то примерам из жизни. Я, сталкиваясь с теми, с кем сталкивалась вот здесь, находясь в Триесте, в Италии, видела для себя примеры успешных и неуспешных случаев воспитания детей третьей культуры. Сталкивалась ли ты, Женя, на своей практике, может быть, с родителями, которые воспитывают таких детей, так как ты не работаешь с детьми, не работаешь с тинейджерами? Были ли на твоей практике истории успешных и не очень успешных историй воспитания детей в условиях эмиграции?
Сложно сказать о каком-то прям тренде и о каких-то завершенных или незавершенных, да, моментах, потому что, во-первых, жизнь длинная, и мы все допускаем ошибки, поэтому сложно сказать, что есть успех, а что нет. И, во-вторых, к психологу обычно приходят пожаловаться на проблемы, а не поделиться успехами, поэтому у меня скорее, знаешь, такая выборка. Да, у меня есть и были клиенты, которые переживают за то, как дети впишутся в новое место, которые переживают, что дети, например, им трудно учить языки, и им это не дается, и они ходят в школу и не понимают, что там происходит. Есть еще отдельный аспект, когда люди переезжают в страну, где визуально они сильно отличаются от местных, и это почва для буллинга. И они боятся за это. Поэтому, да, конечно, это очень, ну, такое большое, больное общее место, и я точно знаю, что многие люди, например, выбирают не переезжать в другую страну ровно потому, что они не понимают, как их дети будут адаптироваться. Хотя, спойлер, есть даже исследование, или я где-то читала, и эта мысль, мне кажется, интуитивно логичной, что на самом деле родители с детьми в среднем адаптируются быстрее, чем люди без детей, потому что у тебя нет возможности не разбираться в каких-то проблемах, тебе обязательно нужно встать и сделать для своего ребенка что-то. Ты не можешь не пойти на родительское собрание в садик, например, где ты ничего не поймешь на незнакомом языке. Тебе просто нужно пойти. И...
Да. Ну, а желательно, конечно, понять.
Ну, это уже задачка со звездочкой, скажем.
Ну, приходится язык учить, как следствие, да.
Но при этом, знаешь, вот я замечаю, что многие люди, например, которые переезжают из, скажем так, постсоветских стран, они приятно удивлены культуре. Как относятся к детям. Например, здесь, в Испании, я знаю, что люди очень довольны тем, как относятся к чужим детям, с уважением, с улыбкой. Родители не шеймят за то, как они воспитывают детей. И в школе многие инстинктивно так напрягаются, что их сейчас будут ругать, что они что-то там со своими детьми неправильно сделали, а на самом деле здесь сильно поддерживающая среда, и я слышала такое про много разных стран, и это для людей, которые привыкли к такой суровой системе в ежовых рукавицах, становится большим облегчением, и они замечают, как много на самом деле напряжения было вот здесь, и здесь можно расслабиться.
Да, в подтверждение твоим словам, наш ребенок ходит в садик, Леви 2 года, вот он пошел в садик, и в его группе 6 человек. Ну, то, как, когда ходят, дети болеют, все-таки первый раз в садике, все почти болеют все и сразу.
Переопыляются, как цветочки, знаешь, пчелки разносят эту пыльцу по всем цветам и завязываются плоды. Только это с детскими вирусами.
Идеально, надо запомнить. Так вот, из этих 6 человек в группе только 1 итальянец. Мальчик из Аргентины, девочка из Южной Африки, если не ошибаюсь, мы из Украины, ну и, в общем, там еще несколько детей, да, смешанной культуры. И мы были приятно удивлены, когда воспитательница... Я так понимаю, что тенденция, так как все-таки Триест — город достаточно большой, город портовый, город находится на приграничной территории со Словенией, ну, здесь очень много эмигрантов, и адаптируются все, в том числе люди образовательных институтов, то есть воспитательницы, там, преподаватели. И то, какими способами преподаватель, воспитательница пытается внедрить детей вот в культуру Италии, это потрясающе. Никакого давления. Она говорит с ними по-итальянски, хотя она специально, когда мы записывали ребенка в садик, спрашивала какие-то слова любимые, которые он говорит на родном языке, то есть она попыталась выучить некоторые, чтобы поначалу ребенок мог к ней отнестись как к чему-то знакомому, а не какой-то незнакомой тетке, которая говорит на незнакомом языке. Это потрясающе. Ну и вот таким вот забавными, ну не забавными, а такими мягкими способами она показывает детям культуру страны, в которой они живут. Музыка. Она включает им музыку на детские песни на итальянском языке, при этом имитирует движение телом, так, чтобы было понятно. То есть body language работает, да, вовсю. Они готовили еду на из этой детской кухни, икеевской, да, то есть типичную еду. И вы, кстати, можете то же самое делать и своими детьми, и взрослыми, и маленькими. а давай сегодня приготовим паэлью.
Это сложно.
Да. Ну, конечно, паста, пицца, да, это все замечательно, но вовлечение таким образом в культуру, это очень ненавязчивое, по-моему. Отмечать типичные праздники. Конечно, они вот как раз недавно отмечали Хэллоуин. Ну, Хэллоуин распространяется по всему миру. Но в Италии есть праздник, да, всех святых, День всех мертвых, религиозный праздник. Кстати, в этот день не работало никто и ничто, только кладбище. Так что такие ненавязчивые способы показывать культуру не со стороны «ты должен знать», а со стороны «а давай узнаем, интересно». Это потрясающе. Это работает с 2-летним Леви, и это будет работать с вашим 15-летним Вовой, Васей, Машей, как бы ни звали вашего прекрасного ребенка. И эта инициатива должна исходить от родителей.
Да и родителям тоже это очень полезно, правда. Я часто слышу от родителей, что они благодаря детям проживают многие моменты заново, и кажется, в эмиграции тоже надеть вот эту шапочку исследователя, скажем так, и понять, а почему вот в этой стране все устроено вот так, это как раз-таки та задача, которая облегчает адаптацию. И это можно, правда, делать вместе, это можно сделать семейным проектом каким-то довольно интересным и веселым планом.
Да, я, кстати, знаю семьи, у которых есть определенный день недели, день культуры, то есть день культурных каких-то мероприятий. То есть в воскресенье у нас всегда определенное мероприятие, связанное с культурой. Неважно, это может быть культура, где вы живете, или просто вы можете жить в своей родной стране, но хотеть изучать культуры разных народов мира. Поэтому тут, раз у вас уже такая вынужденная immersion в культуру, конечно, пользуйтесь ей. А дети, они всегда добавят немножечко легкости, немножечко фантазии и веселья к этому процессу. Главное быть к этому открыт.
Да, в общем, психологическая гибкость и любопытство. То, что поможет нам и поможет нам помочь детям.
То, что есть как раз у детей, чего так не хватает нам, взрослым.
Да, да.
Ну, по-моему, это прекрасное завершение нашего эпизода. Мне кажется, мы неплохо поговорили на тему детей третьей культуры и очень надеюсь, что этот эпизод будет полезным для наших слушателей, находящихся в эмиграции давно, только сейчас или планирующих ее.
И, как обычно, мы будем рады, если вы поставите нам звездочки, если вы напишите какой-то комментарий, если ваше подкастное приложение это позволяет. И делитесь своими историями. Мы всегда оставляем почту, куда вы можете писать. Будем рады с вами пообщаться о ваших историях и о ваших детях. И также подписывайтесь на наши телеграм-каналы, где мы рассказываем о том, как мы живем и делимся какими-то штуками, которые нам кажутся важными.
Спасибо большое за прослушивание этого эпизода до конца. И до новых встреч.
Пока-пока.
Чао.